«Здоровый подход». Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
День добрый, уважаемые радиослушатели. Программа «Здоровый подход». Меня зовут Евгения Романова. И предупрежу сразу всех слушателей, что сегодня мы выходим в записи. У нас в гостях Дмитрий Юрьевич Шилов, кандидат медицинских наук, доцент кафедры иммунологии Пермского университета, Пермской медакадемии, врач-аллерголог, иммунолог. И будем сегодня говорить об аллергическом заболевании полинос. Но в народе это просто называется как аллергический ринит.
Да, все верно.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Итак, чаще всего, вот самый, наверное, распространенный вопрос. Как отличить аллергический ринит от простой простуды?
Ну, дело в том, что данное заболевание, если мы говорим про аллергию, прежде всего имеет сезонность. То есть, если люди отмечают, что у них возникает частое простудное заболевание, как они думают, что они простудные, в определенный период, в определенный сезон, или ухудшаются симптомы текущего заболевания, простудного прежде всего, это ринита, да, то, конечно, здесь стоит сразу же обратить внимание на предрасположенность к аллергии и обратиться сначала к врачу, соответственно, к терапевту или к педиатру, а и по его уже направлению – рекомендована консультация аллерголога. Вот. И кроме этого, необходимо сказать, что существуют также наследственные факторы. То есть, если ваши родные, близкие имеют какие-то аллергические заболевания, то как раз подозрение на то, что это именно полинос, увеличивается, и тогда, конечно, можно непосредственно сразу обратиться к аллергологу для, соответственно, консультации за консультацией и помощью.
Мне вот всегда казалось, может, такой стереотип, что это генетическое заболевание, что если родители болеют аллергический ринит, то обязательно будет он у ребенка. На сколько процентов от вероятности?
Ну, вероятность, дело в том, что да, действительно, вообще, в принципе, если мы говорим про аллергию, то необходимо сочетание трех факторов. Прежде всего, это генетическая предрасположенность к аллергическим заболеваниям, и существует вероятность при наличии у обоих родителей аллергического заболевания около 50% возможного развития аллергического заболевания. Если мы говорим про одного родителя, то вероятность такая составляет где-то 25%. Но, в принципе, у части людей может возникнуть аллергическое заболевание и без генетической предрасположенности в силу различных факторов, ну, например, антропогенных, то есть это лица, которые проживают в неблагоприятной экологической обстановке.
Мы все в Перми, да, проживаем, конечно, в неблагоприятной экологической,
конечно,
обстановке.
Конечно, да. Ну, да, в особенности даже вот мы говорим о том, что в ряде районах данная обстановка хуже или лучше, и вот, в принципе, проводились такие исследования Институтом экологии и генетики микроорганизмов, ну, коллективом иммунологов, как раз по исследованию различных районов по заболеваемости аллергическими заболеваниями. И вот действительно, то есть вот индустриальный район, да, рядом расположен, вы знаете, ПНОС или Свердловский район, риск возникновения аллергических заболеваний, конечно, в данных районах выше, нежели чем в районах, которые отдалены от крупных промышленных объектов.
В этом, на этой теме, то есть люди на селе аллергическими заболеваниями болеют реже.
Да, конечно. В целом, если мы говорим про вот как раз неблагоприятные условия, некоторые люди, которые приезжают сюда даже вот на учебу, они впервые отмечают, что у них возникает как раз аллергические заболевания, до этого они никаких проблем не испытывали. И действительно это подтверждается потом в дальнейшем после диагностики, то есть увеличиваются специфические белки, которые характеризуют аллергию. Хотя до этого, когда они проживали, так скажем, в деревне у бабушки, дома или у мамы,
все было,
бабой, все было в порядке и хорошо.
А правда, что вот важный месяц рождения дети, родившиеся непосредственно перед или в сезон пыления, имеют большую вероятность заболевания?
Ну, действительно, существует такое мнение, что при рождении в сезон пыления риски у данного ребенка увеличиваются. Но сразу скажем, что, конечно, здесь играет важную роль именно защита ребенка грудным молоком матери. То есть если мы говорим, что ребенок родился в срок, он доношенный, и у него нормальное грудное вскармливание, нормальный вес, то риск развития аллергических заболеваний в разы падает. То есть самый главный фактор, один из ключевых, так скажем, не самый главный, именно у новорожденных и первого года жизни – это грудное вскармливание. То есть это фактор, который обеспечивает ребенка именно снижает риск заболеваемости и развитие аллергических заболеваний.
То есть, следуя вашей логике, искусственное вскармливание – это один из факторов, который влияет
да, конечно,
на появление аллергии.
Да, в той или иной степени, конечно, влияет, так как в организм ребенка от матери попадают не только защитные белки, которые обеспечивают пассивную защиту, то есть пассивный иммунитет, но и клетки иммунной системы, это уже доказано, которые обеспечивают регуляцию, то есть блокируют избыточную активность иммунного ответа у ребенка, или наоборот, соответственно, усиливают его тогда, когда надо. То есть наступает регулирование именно при грудном вскармливании.
А вот есть какая-нибудь статистика такая масштабная по России, в каких регионах больше аллергиков, в каких меньше? И явно там, где горы, леса, поля, там Алтай, их меньше будет, потому что промышленные химические там аллергены и регионы в центре.
Ну, такая статистика, конечно, есть. Это, так скажем, если перечислять, это будет очень долго. Но в целом я могу сказать, что, конечно, люди, проживающие в городах с развитой промышленностью, и если эта промышленность не способствует, так скажем, улучшению экологической обстановки, то есть там не используются современные средства защиты экологические от выбросов, да, то в этих населенных пунктах риск возрастает, развитие аллергических заболеваний. Ну, я даже приводил пример, то есть, собственно, от района в городе в одном зависит распространенность и возникновение тех или иных заболеваний, ну, в том числе и аллергических, конечно.
Напомню нашим слушателям, что у нас сегодня в здоровом подходе врач-аллерголог-иммунолог Дмитрий Шилов, и мы говорим об аллергическом заболевании, которое вызывается пыльцой растений, он называется по-научному полинос. Но практически в народе говорят просто аллергический ринит, так?
Ну да, хотя я уточню все-таки, если мы говорим про полинос, вообще это от латинского как раз пыльца, она может вызывать не только ринит, это наиболее частое проявление, когда мы видим заложенность носа или, наоборот, слезотечение, значит, когда у нас ринорея, то есть, по-простому скажем, сопельки текут, да, значит, это частое клиническое проявление, то есть это где-то 95-98%, но могут быть и другие проявления.
Какие?
То есть, например, это поражение после длительно текущего именно конъюнктивита и ринита, поражение уже нижних дыхательных путей, то есть развитие бронхиальной астмы. И часто как раз именно у взрослых они приходят уже с более тяжелыми последствиями, когда начинается одышка, начинаются проблемы с органами дыхания в период пыления.
Запустили,
да. Это называется у врачей атопический марш, то есть утяжеление более легкого течения. И, конечно, таким пациентам уже помочь тяжелее, поэтому тут важно именно раннее обращение к врачу с ринитом, и лечить его гораздо проще.
То есть наш сегодняшний гость утверждает, что если у вас насморк, который возникает определенное время, например, сезонно, летом, когда цветет тополиный тополь, либо там весной, да, то идите к врачу, проверьте. Это не должно быть так.
Да, конечно. Я хотел бы уточнить, если мы говорим про пыльцу, то пыльца, она может быть различна. И сами аллергены, их мы тоже подразделяем как врачи. может быть, все типы растений вызывать, да, аллергию, а может быть, какие-то определенные. И если мы говорим про Пермский край, то вначале у нас начинается период пыления, вот он как раз будет конец апреля и до начала июня, это период пыления деревьев. И прежде всего в нашем регионе, конечно, нас интересует пыление березы. И вот на этот период, если вы отмечаете данные симптомы, которые выше мы перечислили, да, то, конечно, надо проверить предрасположенность именно к развитию аллергии на пыльцу березы или других деревьев. В дальнейшем уже где-то это и июнь до а начало августа – это цветение злаковых трав, и здесь в этот период как раз период сельхозработ, может быть, ухудшение состояния, насморк возникает, да, в этот период, хотя все вокруг здоровы, да, вы будете чувствовать себя разбитым и усталым, как бы чувство болезни у вас возникать будет. Вот в этот период подозрение на злаковые травы. И это начало августа и до октября, это период цветения сорных трав, ну, таких как, например, лебеда, полынь, амброзия, да, в какой-то степени. Ну, и вот в этот период мы тоже отмечаем определенную сезонность, и если эти симптомы будут возникать в этот период, то подозрение попадает именно на сорные травы. Но если, может быть, конечно, от апреля до конца октября, некоторые так и отмечают, что болею в этот период абсолютно точно, там 3-4 раза серьезное обострение, тогда, конечно, надо проверять на другие заболевания, может быть, это все-таки не аллергия. Но решает все, конечно, врач.
Мы прервемся на рекламу, сейчас оставайтесь с нами.
Здоровый подход. Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
Вы слушаете «Здоровый подход». Меня зовут Евгения Романова. Сегодня у нас в гостях врач-аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры иммунологии Пермского медицинского университета Дмитрий Юрьевич Шилов. И мы продолжаем говорить об аллергическом заболевании, полинозе, аллергическом заболевании, именно вызванное пыльцой растений и деревьев.
Да.
Итак, вы называли самые страшные, опасные деревья весной и летом, от которых наши аллергики страдают. Я правильно понимаю, что там, используя таблетки, лечение, вы про это расскажете, диагностику. Но самое главное вообще сидеть дома, исключить поездки на дачу, если вы аллергик, исключить походы, там, не знаю, куда-нибудь на природу. Ну, это очень грустная жизнь, на самом деле, у аллергика.
Да, к сожалению, это так. И у данных пациентов самое печальное, что ухудшается и настроение.
Ну, конечно.
Вот, потому что болеть никто не любит, болит голова, собственно говоря, никуда не хочется выходить, потому что будешь чувствовать себя еще хуже. Вот. И, конечно, надо, если вы знаете, что у вас есть полинос, надо предварительно обратиться к своему ведущему врачу, аллергологу, и как раз для того, чтобы предотвратить развитие серьезных осложнений или тяжелого течения заболевания, необходимо принимать определенные профилактические мероприятия. Они, эти профилактические мероприятия включают или фармакологические мероприятия какие-то, то есть это употребление до периода цветения
определенных лекарств.
Да, определенных лекарств, то есть, ну, группу там, это различные антигистаминные препараты или это топические глюкокортикоиды, оно определяет, соответственно, дозировку и какие препараты можно употреблять пациенту, врач, прежде всего. И вот избегать, соответственно, контакта с пыльцой, то есть проводить так называемые элиминационные мероприятия, то есть направленные на снижение концентрации пыльцы в том помещении.
Какие мероприятия?
Значит, прежде всего, если мы говорим про пыльцу, то необходимо в период пыления избегать посещения улицы в жаркие особенно дни, значит, концентрация пыления возрастает в раннем утром и, как я уже сказал, в жаркие солнечные дни, и снижается в дождливую погоду. Вот, кстати, надо сказать, что вот, вы знаете, что в Перми лето все два года вот до этого проходили не очень, да. Вот, и, конечно,
это счастье аллергиков.
Да, это счастье, поверьте мне. У тех людей, у кого поленос, они, конечно, испытывали облегчение, потому что дождь снижает концентрацию пыльцы, и она не вызывает вот этих основных проявлений утяжеления симптомов у данных пациентов.
Кроме того, чтобы не посещать улицу,
да,
что еще?
Кроме этого, значит, если все-таки есть такая необходимость посетить улицу, то, конечно, желательно использовать средства, которые снижают попадание аллергенов на нос. Можно использовать и маски, но маска, опять же, не совсем она будет сдерживать попадание. То есть, значит, если мы говорим про глаза, то есть контактный тип, да, попадания аллергена непосредственно при контакте и возникновение симптомов, то используют очки, да, для защиты глаз, используют маски для защиты органов дыхания. Но есть специализированные средства, которые позволяют избегать попадания на слизистую носа. Вот. И, соответственно, также по назначению врача можно использовать эти средства, которые создают, еще раз, искусственный барьер. И, кроме этого, если вы посетили улицу, то необходимо после того, как вы пришли домой, поменять одежду, принять душ. Душ должен быть не горячий, так как кожа тоже страдает в этот период, она становится избыточно раздражительной, сухой. Вот. Ну и спать при закрытых окнах, хотя это тяжело, конечно, да, но в этом случае помогают воздухоочистители, то есть, которые фильтруют воздух, и кондиционеры, соответственно, с фильтрами, которые тоже надо регулярно менять, понятно, фильтры, я имею в виду фильтры, которые сдерживают вот эту пыльцу, и, ну и вот это вот на весь сезон пыления. Иногда, если мы говорим про детей, смена климатических условий благоприятно сказывается на их здоровье. То есть, конечно, если мы говорим про пыление злаковых трав или пыление сорных трав, то, например, отдых таких детей на море благоприятно сказывается на их здоровье. То есть там доказано, что ближе к морям и ближе к горам период, ну, концентрация пыльцы, она ниже. Вот. Ну и, то есть, какие это могут быть районы? Это Крым, собственно говоря, да, там, где у нас горы, солнце, море.
А все индивидуально, вот период, когда человек заболел, к вам пришел, и период, когда он навсегда избавился от поленоза. Сколько это вообще по времени могут быть? Дети, взрослые?
Ну, смотрите, если мы говорим про детей, то все-таки чаще всего, вот говоря про поленоз, начало заболевания где-то, ну, в среднем, так скажем, это уже школьный возраст. У взрослых, соответственно, это может уже возникнуть период подростковый, с подросткового периода до студенческих времен, как раз когда мы говорим, что переезжает из деревни в город, ну, вот, собственно, здесь может быть впервые возникновение вот таких симптомов. И, конечно, при раннем обращении к врачу он определяет тактику терапии. То есть, если это легкая степень тяжести, когда у пациента, ну, симптомы не выражены, ему, в принципе, легко с ними справляться, мы вот этим методом как раз исключения добиваемся, ну, переключения ответа, так скажем, на благоприятный тип благоприятный тип иммунного ответа, и заболевание у данных пациентов уже их не беспокоит и не наступает. А если это тяжелая степень, то, конечно, первая тактика для врача-аллерголога является выявление ведущего аллергена и назначение аллерген-специфической иммунотерапии. То есть этот метод уже используется в терапии давно.
Расскажите о нем подробнее.
Да.
Его суть в чем?
Суть в том, то, что все вы знаете, что такое вакцинация. То есть это введение, соответственно, какого-либо болезнетворного фактора и развитие на этот болезнетворный фактор устойчивости организма. То есть появляются защитные белки, и кроме этого клетки учатся правильно реагировать на этот болезнетворный фактор, и у человека в дальнейшем болезнь протекает легко или не протекает вообще. И то же самое в начале века уже врачи понимали данные механизмы, стали использовать аллергены и вводить их в организм в малых дозах. Если мы говорим про российскую школу, то это, конечно, введение аллергенов по безредка, или вот школа Андрея Дмитриевича АДО, введение как раз с низких доз, постепенно дозы возрастают, и таким образом организм учится на эти антитела не реагировать.
Мне вот непонятно, что такое доза аллергена.
Доза, ну то
например,
есть...
мне надо выявить, есть ли у меня аллергия на там березу и какие там,
да,
тополь.
То есть вот, допустим, если мы выявляем, что у вас аллергия на березу, то
мы... Вы еще не знаете аллергию,
да,
у меня,
ну,
на березу.
Возможно, возможно. Да. И, соответственно, на провести диагностику, то есть мы выявляем различными способами, да, способы могут быть, ну, так скажем, на живом организме, да, или взяты из крови, инвиво или инвитро диагностика. То есть это методы прик-тестирования или методы, то есть укольчик ставится небольшой и наносится аллерген на этот укольчик, кожа не прокалывается, а наносится небольшое повреждение, то есть по типу реакции Монту, только даже в меньшей степени, да, чем реакция Монту. Дальше, соответственно, если появляется на этом месте волдырь, зудящий волдырь, или возникает краснота и зуд, то мы считаем, что эта проба положительная, и при отрицательной контрольной пробе, то есть это как раз контрольная проба, это вещество, на котором разводится аллерген, мы считаем, что реакция есть, и, собственно, в дальнейшем проводим терапию.
Мы прерываемся на новости, оставайтесь с нами.
Здоровый подход. Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
День добрый. Программа «Здоровый подход». Меня зовут Евгения Романова. Сегодня у нас в гостях врач-аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры иммунологии Пермского медицинского университета Дмитрий Шилов. Итак, Дмитрий Юрьевич, мы остановились с вами до новостей. Вы говорили про аллерген-специфическую иммунотерапию. А вот сколько она уже лет существует? И наука никуда не ушла вперед. Без нее никак нельзя, без этой терапии. Без того, чтобы резать человека, добавлять ему дозу за аллергена, чтобы это все вспухало. Никак по-другому выявить аллергию нельзя?
Да, ну, конечно, есть способы выявления аллергенов. Мы говорим просто о... Если мы говорим про прик-тесты, да, вот до этого остановились, то есть укол, да, то укол это не в плане того, что укалывают иголкой до крови. Укалывают небольшой иголочкой, которая не повреждает поверхностный слой кожи.
То есть это безболезненно, можете сказать?
По сути, да, это безболезненно, это применяется во всем мире при тестировании. Более болезненный способ – это скарификационные кожные тесты, когда скарификатором, то есть наносится на кожу царапина, тоже повреждая поверхностный слой без крови, и на эту царапинку наносится аллерген. Кроме этого, конечно, есть способы инвитро диагностики, то есть в лаборатории пациента берут кровь и определяют специфические белки, которые могут вызывать вот данную аллергию. То есть это конкретно иммуноглобулины Е. Мы об этих специфических белках говорим. И в дальнейшем уже, если мы выявили какой-либо аллерген значимый, то есть который преобладает над всеми другими. То есть это тут тоже трудно иногда бывает определить, потому что может быть вообще абсолютно на все аллергены растительные, но врач оценивает, какой вызывает наибольшую чувствительность организма. И к этому аллергену проводит как раз вот эту аллерген-специфическую иммунотерапию.
В общем, это все очень затратно, достаточно по деньгам. В лаборатории все это провести. И вот вдруг там затратно. У ребенка насморк, не могут понять родители, почему. И вот они проводят. Я своим ребенком такое проводила. Выявили у меня аллергию на пыль и приказали прибираться дома чаще. Но, слава богу, аллергии на растения, мне кажется, это самое тяжелое. Может быть, даже одна из... Ну, на мой взгляд, потому что также родственник болел, и я видела, как это. Но мне было радостно, что все-таки врачи победили это.
Да. Действительно, может быть, тяжелые симптомы при полинозе. Но вот чем раньше все-таки пациент обращается и обращает на это внимание, обращает внимание на сезонность болезни ребенка, и чем раньше обращается к врачу, аллергологу, иммунологу или к педиатру с этим вопросом, нет ли необходимости провести вот...
Насколько часто аллергичный ребенок как бы собирает аллергии вообще все? И на пыль, и на пыльцу, или на это? Это вообще...
Вот смотрите, если мы не проводим специфическую терапию или не специфическую, то как раз возникает вот тот так называемый вот атопический марш, когда аллергия становится из моноаллергена, то есть одного аллергена, да, возникает то есть реакция на множество аллергенов. И в этом случае мы говорим про атопический марш, утяжеление симптомов, и, конечно, здесь необходимо выявлять ведущий аллерген и проводить вот эту специфическую иммунотерапию. Да, кстати, вот надо сказать, что значит, у нас есть отечественные наши аллергены, в принципе, они не такие дорогие, но способ их введения, конечно, проблематичен для детей особенно, потому что это вводится подкожно. Представляете, каждый день вводить, делать укол ребенку подкожно, да, с аллергеном, это, конечно, проблема. Но в мире разработаны как раз аллергены и способ их нанесения сублингвально, то есть под язык, различные способы, то есть это или капельки, или это таблетки в виде таблеток, аллергены по нарастающей дозе, и у детей не вызывают вот этих, конечно, проблем, боязни врача, боязни укола, то есть врач определяет дозировку, и родители уже самостоятельно дома могут это лекарственное средство, считая вместе с ребенком капельки вот эти, избавляться от текущего заболевания. Ну, конечно, этот способ дороже, так как данные препараты не российского производства.
Гормональная терапия часто используется у тех, кто болеет полинозом, и многих пугает вот это именно слово «гормональный».
Да, конечно, эти препараты гормональные, это первая линия фармакотерапии, но надо сказать, что все-таки фармакология уже шагнула далеко вперед, и те средства, которые назначает врач-аллерголог, они не вызывают системных изменений, то есть как раз те, которые боятся родители, которые пугали, может быть, их когда-то, да, врачи. Uh-huh. То есть эти препараты, или которые применяются в виде спреев в нос или в виде аэрозолей в бронхи, они действуют только на территории этих органов, то есть не попадая в кровь. Или попадая в такой незначительной степени, что не превышает уровень своих собственных гормонов. Потому что в организме нашем наши собственные гормоны есть. Те же глюкокортикоиды. Это естественные гормоны. И дозировку, соответственно, определяет врач при тяжести. И здесь осложнений, в принципе, мы не наблюдаем. Даже при длительном применении. Это уже доказано, и степень доказательности высокая. Ну и кроме этого, антигистаминные препараты второго поколения. Конечно.
Ну вот смотрите, когда мы говорили на самом начале программы о причинах, были генетические причины, то, что мы живем в не очень хороших экологических условиях, какие причины, на которые мы можем повлиять? Не знаю, питание и так далее. Давайте все-таки про тех, кто болеет полинозом, они, наверное, все знают про это заболевание.
Да, конечно.
Хочется сосредоточиться на тех, кто еще, слава богу, не болеет и, думаю, не заболеют, но все-таки о профилактике. У нас немного осталось времени до конца эфира.
Да, значит, если мы говорим про меры профилактики, чтобы не возникло это заболевание. Конечно, родителям я рекомендую не содержать, так скажем, ребенка в тепличных условиях. Казалось бы, что наоборот, это его обезопасит, но это не так. Сейчас в мире преобладает вот эта гигиеническая гипотеза, то есть когда ребенка излишне защищают, у него как раз степень аллергизации возрастает. То есть, конечно, это своевременная вакцинация, это, ну, соблюдая все, соответственно, противопоказания и показания, это посещение дошкольных учреждений, то есть это не воспитание на дому, потому что ребенка не надо изолировать. Ну и, соответственно, самое главное – это сон и питание. Вот. Опять же, возвращусь к грудному вскармливанию. Да? Кроме этого, если все же возникают какие-то симптомы, то, конечно, надо обращаться к врачу. Да, кстати, хотел еще сказать, что для снижения вот фармакотерапии, снижения дозировок препаратов еще могут использоваться, сейчас в мире тоже к этому идут, не фармакологические средства, то есть, например, это иглорефлексотерапия. Вот,
вы поддерживаете как врач?
Ну, в принципе, она в мире показана и проводились уже кохрановские исследования, то есть это масштабные, так скажем, да, исследования. И в Германии сейчас уже идут к тому, то, что данный способ, он позволяет снизить затраты на лечение ребенка. Ну, то есть вот примерно где-то, ну, на 300-400 евро, как считается, вот на период. То есть это серьезные, на самом деле, цифры, и дозировки препарата снижаются, ребенок переносит легко, но все, опять же, это определяет врач, и это мера профилактики до периода цветения, то есть не в период обострения, конечно же.
Вот в одной из, ну, как бы профилактик, да, врачами названо рациональное озеленение городов. Вот это что?
Да, рациональное озеленение городов. То есть, вот смотрите, если мы говорим про как раз деревья, да, то рекомендуется высаживать деревья, которые не вызывают, ну, вызывают в меньшей степени, да, аллергию. То есть это, например, или хвойные деревья, конечно.
Ну вот, например, вы глядя на наш город, да, вы видите уже, какие аллерген, каких убрать надо срочно, ну, вырубить.
Деревья, к сожалению, мы не можем, наверное, из черты города убрать. Но на самом деле вот все говорят, что тополь вызывает проблемы и аллергия на тополь. На самом деле сам тополь, вот тополиный пух, он является сорбентом, то есть он очень хорошо связывает и пыль, и вот пыльцу растений других, но на сам тополь-то реакция в меньшей степени выражена, то есть вот на тополиный пух именно. Поэтому тополь бы я бы не рекомендовал брать, потому что на самом деле он очищает город от вот этой пыли, которая в городе есть, и период пыления.
Как врач, выскажитесь, когда родители бесконтрольно покупают еду детям, там всякие йогурты с добавками, консервантом, красители, усилители вкуса. То есть, если вы постоянно будете так кормить своих детей, то аллергия им обеспечена. Я, конечно, говорю не про сезонные растения, а другого рода аллергии.
Ну, тут трудно сказать вот конкретно про красители, потому что если ребенок здоровый, если он нормально питается, ест, спит, занимается спортом, да, я думаю, что каких-то усугублений у него не будет. Но надо сказать, кстати, что, и правильно вы переключили наш разговор, продукты питания также могут способствовать развитию именно полиноза. В каком плане? Потому что есть продукты как раз растительного происхождения, и в период пыления или при потреблении их могут возникать те же симптомы, но не в период цветения. То есть, например, ребенок кушает яблоки зимой, и у него развивается тот же ринит. И родители думают, что у него пищевая аллергия, хотя, может быть, это и не так.
Как вы относитесь, когда насморк начинается и бесконтрольно сосудосуживающие капли люди принимают?
Ну вот, к сожалению, да, это у нас практика преобладает у взрослых, и применение данных препаратов более 5 дней приводит к медикаментозному риниту, с которым справиться, конечно, врачам ЛОР и аллергологам и иммунологам тяжело.
Ну ведь не побежишь при каждом насморке к врачу.
Надо обращаться, конечно. Потом, ну, опять же, если мы говорим про насморк обычный в течение 7 дней, который заканчивается в легкой форме, конечно, здесь можно все решить, и, возможно, и без обращения к врачу. Но все-таки я бы рекомендовал тем людям, у которых возникают симптомы более 7 дней, да, вернее, развиваются более 7 дней, да, и они тяжелые, конечно, обращаться к врачу. И не лечиться в аптеке.
Ну и все-таки последний вопрос, наверное, запущенные случаи аллергии. Чем они опасны?
Они опасны именно развитием системных аллергических реакций, таких как крапивница или отек Квинке, или это утяжеление бронхиальной астмы, и, соответственно, когда наступают уже необратимые изменения функции дыхания, которые уже никакими средствами...
Ну, то есть что, люди умирают от аллергии?
Ну, если это, так скажем, уже пожилой человек и неконтролируемо лечится, да, мы это
состояние... А еще и народную медицину, травы, там,
да,
не знаю, вот трава, в бане
лечения,
веник.
То он может получить, конечно, генерализованный ответ, и, находясь за чертой города, может получить достаточно серьезное осложнение. И вот, кстати, как раз костры, дым костров, он усугубляет течение. И люди, которые... казалось бы, вылечились от аллергии, не имея при себе средства экстренной профилактики, то есть бронхорасширяющие, могут от удушья, к сожалению, и скончаться даже. То есть такие случаи не единичны, они бывают.
Занимайтесь своим здоровьем и вовремя обращайтесь к врачам. Спасибо большое. У нас в гостях был Дмитрий Юрьевич Шилов, кандидат медицинских наук, врач-аллерголог, иммунолог. До свидания.
До свидания, глубоко уважаемые слушатели.